19-й псалом был опять же написан начальнику хора. Это псалом Давида. «Да услышит тебя Господь в день печали». То есть, по идее, он здесь говорит и Иегова. «Да услышит тебя и Иегова в день печали». «Да защитит тебя имя Бога Иаковлева». «Да пошлет тебе помощь из святилища, из Сиона да подкрепит тебя». «Да воспомянет все жертвоприношения твои, и всесожжение твое да соделает тучным». Иными словами, «Да услышит тебя Господь, да защитит тебя имя Господа или Иеговы, имя Бога Иаковлева. Да пошлет он тебе помощь и подкрепление, и да помянет или заметит все твои приношения, и да примет твои всесожжения». «Да даст тебе по сердцу твоему, и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа, Бога нашего, хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе». Псалом 20, начальнику хора, псалом Давида. «Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул». И дальше курс его мыслей несколько меняется. Он начинает говорить о чем-то другом. «Ибо ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у тебя жизни, ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении твоем». Он говорит о том, какое утешение царь находит в Господе, и как он благодарен ему за все, что он сделал. «Ты возложил на него честь и величие, ты положил на него благословение навеки, возвеселил его радостью лица твоего, ибо царь уповает на Господа и во благости Всевышнего не поколеблется. Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя. Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную, во гневе своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих, ибо они предприняли против тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков твоих пустишь стрелы в лице их. Вознесись, Господи, силою твоею, мы будем воспевать и прославлять твое могущество». 21-й псалом — это пророческий псалом, и он очень выделяется среди остальных мессианских псалмов. Он был написан Давидом, и в нем очень наглядно описывается смерть через распятие. При жизни Давида высшей мерой наказания было забрасывание камнями. Распятие как мера наказания появилось в Израиле только 1000 лет спустя, ее принесли с собой римляне. Поэтому-то, что Давид говорит здесь о смерти через распятие, это само по себе уже является чудом. Но то, что он написал, было дано ему Духом Святым. И вот здесь он описал смерть, которую умрет Иисус Христос. И самое первое, что сказано в этом псалме, было сказано Иисусом, когда Он висел на кресте. «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» Слыша эти слова Иисуса, которые Он произнес на кресте, еще больше начинаешь понимать то, через что Ему пришлось пройти в саду, когда Он просил Отца, чтобы, если возможно, Ему не идти на крест. Будучи там, в саду, Он молился: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». Он молился об этом 3 раза, и капли пота его были как капли крови. Теперь, когда он висел на кресте и взывал к Богу: «Боже мой, для чего ты оставил меня?», нам становится понятным то, через что он проходил. Бог оставил его, хотя лишь на время. Причина этому записана во 2 стихе этого псалма. Он пошел на то, чтобы быть оставленным Богом, для того, чтобы вам не быть оставленным им вечно. Бог оставил его, возложил на него все наши беззакония. Он понес наказание за наш грех. А грех, как вы знаете, всегда ведет к отделению от Бога. Бог сказал Адаму: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». И сказал Господь Бог: «Нехорошо быть человеку одному». Он говорит о духовной смерти, когда дух человека отделяется от Бога. Далее, как правило, когда в Библии говорится о смерти, имеется в виду чаще всего духовная смерть, то есть отделение человеческой души и духа от Бога. В нашем понимании смерть — это когда дух и душа человека покидают его тело. Но вы можете преспокойно ходить, все ваши органы будут нормально функционировать, и вы будете выглядеть так, как будто бы вы живы. Но когда Бог посмотрит на вас, Он скажет: «Ты мертв, потому что ваши дух и душа отделились от Бога, ваш дух мертв». «И нас, — говорил Павел, — мертвых по преступлениям оживотворился Христом». Итак, когда Иисус взял на Себя все наши грехи, а ведь грех отделяет нас от Бога, как сказал пророк Исаия в 59 главе, вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. Вот к чему всегда приводит грех. Поэтому, когда Бог возложил на Иисуса все наши беззакония, Иисус взывает: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Итак, Иисус говорит слова этого псалма. Может быть, Он тем самым хотел намекнуть Своим ученикам на то, чтобы они пошли домой и перечитали этот псалом, и поняли, что происходит. Прочитайте его до конца, и вам все станет понятно. В то время очень часто было так, что раввины читали только начало псалма, а остальное подразумевалось, что вы прочитаете дома сами. Может быть, Иисус последовал одному из их методов. Просто дал им 1 стих из этого псалма, чтобы они пошли и сами исследовали его до конца. Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеки от спасения моего слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью. И нет мне успокоения. Помните, что потом тьма покрыла всю землю. Я вопию днем, я вопию ночью, то есть во тьме. И далее он объясняет, почему Бог оставил его. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. Святой Бог не может находиться в общении со грехом. Он не может ничего общего иметь со грехом. Слово «общение» значит иметь что-то одно, что-то общее. И когда Бог возложил на Иисуса грехи всех нас, это привело к разделению. Ты святый. Вот почему произошло разделение. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы. На тебя уповали и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. То же самое пророчество было дано и Исаии в 53 главе о том, что он будет презрен и умолен людьми. Поношение у людей и презрение в народе. Всевидящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою. Он уповал на Господа. Пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Помните, когда Иисус висел на кресте? Все стоявшие рядом, первосвященники, книжники и так далее, говорили: Ты все еще уповаешь на Бога, пусть Он теперь избавит тебя. Если ты и вправду Мессия, тогда сойди со креста, и мы уверуем в тебя. Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей, на тебя оставлен я от утробы, а чревом матери моей ты Бог мой. Опять возникает вопрос, где появляется сознание или где начинается жизнь? Что это, что есть у растений? Некоторая форма примитивного разума или, может быть, наивысшая форма гораздо выше, чем у нас? Кто знает? Наукой доказано, что уже даже в зародыше у ребенка есть какая-то степень сознания, что где-то с 10-12 недель у ребенка появляется множество нормальных жизненных функций. Сон, бодрствование, когда мама своим громким криком или резкими движениями может разбудить его, он начинает различать голос мамы. Поэтому-то новорожденные так тянутся к маме и чувствуют себя с ней гораздо в большей безопасности, чем с бабушкой, потому что они привыкли к голосу мамы. Они слышали его на протяжении целых 6 месяцев. После 3-го месяца ребенок начинает различать голос матери. «От чрева матери моей ты Бог мой!» Итак, здесь говорится о сознании, о внутреннем знании. «Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные вассанские окружили меня». Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. И далее опять описание того, что было на кресте. Я пролился, как вода. Помните, что случилось, когда один из воинов пронзил его копьем? Из него излилась кровь и вода. Все кости мои рассыпались. Одной из особенностей распятия является то, что когда человек висит на кресте и держится только на гвоздях, то через какое-то время мышцы этого не выдерживают и вскоре расслабляются. После того, как расслабились мышцы, ваше тело постепенно начинает обвисать. И из-за того, что мышцы уже ослабли, все суставные кости начинают смещаться от долгого висения под давлением тела. Вот поэтому-то здесь и написано «все кости мои рассыпались». И, конечно же, приговоренный испытывал такую невероятную боль от того, что практически все кости смещались, что очень часто именно от нее он и умирал. Сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей, сила моя иссохла, как черепок, язык мой, и так здесь... Описывается та жажда, та ужасная жажда, которую испытывает человек, когда висит на кресте. Вся жидкость выходит из тебя с потом, и тебя просто начинает преследовать жуткая жажда, когда во рту уже все иссохло, когда появляется такое чувство, будто ты ваты наелся. Язык мой прильпнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Свидетели Иеговы пытаются убедить нас в том, что Иисус был распят на шесте, и что крест — это языческий символ, и что все церкви поэтому поклоняются языческому символу. Они учат этому всех этих бедных, обманутых людей. В качестве источника информации — они прибегают к книге какого-то монаха, написанной в XVI веке, в которой есть картинки и в которой он описывает разные методы распятия, существовавшие в Римской империи, в том числе и распятие на шесте. Там даже есть картинка, на которой изображен человек, распятый на таком шесте. Руки подняты над головой, один гвоздь пробит через руки, другой через ноги. И поэтому... Они говорят, что церковь, поскольку она считает, что Христос был распят на кресте, и раз крест — это языческий символ, то церковь следует традициям вавилонского язычества и так далее и тому подобное, что вся церковь погрязла в вавилонизме, и что они единственные, кто говорит правду. Но это ложь. Интересно, что в Новом Завете, когда говорится о гвоздях, пронзивших его руки и ноги, гвозди употребляются во множественном числе. «Пронзили руки мои и ноги мои». Но свидетели Иеговы не сказали, что тот же самый автор, цитируемый ими книги, которую они якобы перевели с латинского, а на самом деле они неправильно ее перевели, но этого они тоже никому не говорят, что тот же самый автор несколькими страницами позже приводит картинку креста в виде латинской буквы «Т» и говорит: «Без сомнения, именно на таком кресте и был распят Иисус, потому что в Писании сказано, что гвоздями пронзили ему руки и ноги». Но они ни за что не признаются перед людьми в том, что они их обманули. Они просто взяли одну страничку из книги, неверно перевели латинский, а несколькими страницами далее тот же автор той же самой книги очень прямо говорит о том кресте, который мы все с вами представляем в себе, и говорит, что это и есть тот тип креста, на котором был распят Иисус. Поэтому я могу лишь сказать то, что мне жаль всех этих обманутых людей. Их руководителям в Нью-Йорке придется понести серьезный ответ перед Богом за то, что они обманули и обманывают миллионы людей по всему миру, держат их во тьме и во лжи. Мне очень жаль всех этих людей. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Помните, когда Иисус был распят? Воины взяли его одежды и разделили на четыре части, а хитон они решили не раздирать, потому что он был хороший, не сшитый, а весь тканный сверху. Поэтому они решили бросить о нем жребий, на кого выпадет, того и будет. И здесь мы читаем пророчество именно об этом. Вы знаете, есть такие ученые, которые любят льстить друг другу. Так вот, один из таких умов заявляет, что распятие Иисуса было не что иное, как большой обман, выдумка, который разработал и привел в исполнение Иисус, и что его ученики просто добавили в уксус спирта, чтобы когда они приложили к губам Иисуса губку, промоченную им, он впал в забытие, и чтобы все думали, что он умер. И тогда после этого они сняли его и якобы похоронили, но на самом деле они просто спрятали его. В общем, короче говоря, что это все было специально подстроено Иисусом, что он намеренно придумал все это и разыграл все это распятие, что это была просто большая выдумка. Но надо сказать, что это и вправду было просто гениально, что Иисусу удалось подключить к этому заговору солдат и упросить их не рвать его хитон, но бросить о нем жребий. Это было мудро с его стороны. И даже сделать так, что даже первосвященник сказал: «Других спасал, а себя самого спасти не может. Если он и вправду Сын Божий, тогда пусть сойдет». Он говорил, что уповал на Бога. «Но так если он угоден Богу, тогда пусть спасет его, и мы все уверуем в него». Говоря все это, эти люди просто откровенно лгут против истины. Хотя, конечно, в каком-то смысле это было запланировано. И Иисус принимал в этом самое непосредственное участие. Этот план был разработан Богом еще до основания земли, ибо, как сказано, Христос был заклан еще от создания мира. Сего по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Дело в том, что когда Петр говорит о кресте, он говорит о пророчестве по предведению Божию. Да, это был специально разработанный план. Бог разработал его очень давно, и Иисус привел его в исполнение. Это ваше и мое спасение. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою. спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня». Помните жертвенник? С каждого угла к нему были приделаны роги, по одному рогу с каждого угла. Они были подобны рогам единорога. Когда какой-нибудь человек был в полном отчаянии и действительно очень хотел воззвать Господу, он приходил к этому жертвеннику и брался за роги этого единорога. Помните, как Иоав, военачальник Давида, обратился против него, и когда Давид уже был при смерти, он сказал своему сыну Соломону: «Иоав пролил много крови невинной. Поступи по мудрости с ним, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю». И после того, как Давид умер, Соломон начал приводить в исполнение завещание своего отца. Он приказал, чтобы к нему привели Иоава, чтобы тот своей жизнью заплатил за всю ту невинную кровь, которую он пролил. Но, услыхав об этом, Иоав убежал в скинию и ухватился за роги жертвенника. Тогда один из людей Соломона донес царю о том, что Иоав держится за роги жертвенника. Всегда в момент отчаяния люди бежали сразу же в скинию и хватались за роги жертвенника и изо всех сил молились и ходатайствовали пред Богом. Итак, здесь он именно об этом и говорит, о ходатайстве у рогов единорогов. «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя, боящиеся Господа, восхвалите Его, все семя Иакова, прославь Его, да благоговеет пред Ним все семя Израиля. Ибо Он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей воззвал к нему». Бог услышал Иисуса, когда Он воззвал к нему. «А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его, да едят бедные и насыщаются, да восхвалят Господа ищущие его, да живут сердца ваши вовеки, вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред тобою все племена язычников, ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами, будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред Ним все нисходящие в перст и не могущие сохранить жизни своей». Итак, здесь мы видим намек на воскресение, что даже те, кто не шел в перст, преклонятся пред Ним. В послании к филиппийцам мы читаем: «И дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Итак, Бог дал Ему царство, все в Нем принадлежит Ему, Он правит им. «Потомство Мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь». Вы сами свидетели того, что пророчество, записанное в этом псалме, исполнилось, потому что это благая весть о том, что сделал Иисус Христос, о том, что Он умер за наши грехи, дошла и до нас с вами. Пророчество исполнилось. 22-й псалом — это молитва Давида, точнее, псалом Давида. В нем он представляет Бога с трех разных сторон. Во-первых, как пастыря, во-вторых, как руководителя, и в-третьих, как хозяин. Есть такая интересная книга, не знаю, переведена ли она на русский язык или нет, называется «22-й псалом глазами пастуха». Если вы когда-нибудь увидите ее, обязательно прочтите. Очень занимательная книга. В ней говорится и о разных особенностях пастушеской жизни, и о характере, природе и особенностях овец. Это отличный комментарий к 22-му псалму. Но на самом деле здесь Бог описывается не только как пастырь, но и как руководитель и как хозяин. «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Я не буду нуждаться в ежедневном обеспечении потому что Он покоит меня на злачных пажитях. Я не буду нуждаться в освежении, потому что и водит меня к водам тихим. Я не буду нуждаться в силе, потому что подкрепляет душу мою. Итак, Бог мой пастырь, Он охраняет меня, Он выводит меня на злачные пажити, Он водит меня к водам тихим, Он подкрепляет мою душу, но Бог также и руководитель. Он направляет меня на стези правды, то есть на правильный путь, ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Да, Бог ведет меня по жизни, Он направляет меня. Во всех путях Твоих познавай Его, и Он направит стези Твои. Бог поведет вас по вашей жизненной стезе. Но если восхищение церкви не произойдет ранее, каждого из вас эта жизненная стезя в конце концов приведет в долину смертной тени. Но и тогда я не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Смерть не представляет из себя ничего страшного или ужасного для детей Божьих. Не так давно был произведен социологический опрос работников похоронных бюро. Было опрошено около 2000 человек. Этот опрос затрагивал тему о подготовке тела к похоронам, как тел тех людей, которые были рождены свыше, или верующих людей, так и неверующих. Можете спросить любого, кто работает в похоронном бюро. Они вам скажут, что это практически невозможно сделать умершему улыбку на лице. Это невозможно. Исключение составляют рожденные свыше христиане. Это явление было замечено, и поэтому устроили этот опрос среди похоронщиков. И вы знаете что? Они заметили то же самое. Даю гарантию, что на моем лице тоже будет улыбка. Точно-точно. Потому что смерть поглощена победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти — грех. Но грех был удален. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Поэтому даже если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной. Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня. Как это здорово, что Бог рядом, что Он берет меня за руку и проводит через эту долину. Далее Бог предстает перед нами как хозяин. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Бог самый лучший хозяин. Он очень снисходительный хозяин. Он потрясающе заботится о вас. Он приготовляет для вас стол, мажет голову вашу елеем, до самых краев преисполняет чашу вашу. Ваша жизнь становится преисполненной. Иисус сказал, «Кто жаждет, придите ко мне и пейте от меня. Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Ваша чаша будет преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, куда бы я ни пошел». На протяжении всего этого моего странствования по земле благость и милость, благость Господа, Его милость да сопровождают меня. И в конце этого пути, когда все мои дни на земле закончатся, и я пребуду в доме Господнем многие дни. В том доме, о котором говорил Иисус, в доме Отца моего обителей много, я иду приготовить место вам. Когда я смотрю на окружающий мир, прямо скажу, мне очень нравится ездить на Гавайи или еще куда-нибудь, где красивые леса, папоротники растут, реки, ручейки, разные цветы и разнообразная фауна. Мне очень нравятся такие места. Мне нравится вся эта красота. Меня поражает красота Великого каньона и красота океанов. Озера, реки, ручейки, лес, пустыня. Все это настолько прекрасно, что когда я смотрю на все это, меня просто потрясает мысль, что Он сотворил все это всего лишь за 6 дней. То, что сказал Иисус о том, что Он идет, чтобы приготовить место для Меня, было почти что 2000 лет назад. Если все это он смог сотворить за 6 дней, тогда мне просто интересно, на что будет похоже то место, над которым он трудится уже почти что 2000 лет. Так что я 100% буду улыбаться, потому что я буду пребывать в Доме Господнем навеки. Псалом 23, Псалом Давида. Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущие в ней. Все это принадлежит Господу, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. И теперь вопрос, раз все принадлежит Богу, земля и все, что наполняет ее, раз Он основал ее, сотворил ее, и она принадлежит Ему, кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? И ответ таков. Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Иисус сказал, «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Кто не клялся душою свою напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы. Кто сей царь славы? Господь сил, Он царь славы. Какой прекрасный псалом! Псалом 24. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю. Да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконнующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего». На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Заметьте, как Давид переменил тему. Раньше он говорил, «Господь, воспомяни мою праведность». «Поступи со мною по праведности моей». А теперь он уже немного постарше стал и как бы оглядывается на прожитую жизнь и говорит, «Господи, грехов юности моей не вспоминай. Вспомни меня по милости Твоей. Когда Ты будешь думать обо мне, смотри на меня с милостью ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде». И научает кротких путям своим. Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Итак, все, что Бог делает для вас — милость и истина, если вы будете хранить завет Его и откровение Его ради имени Твоего. Помните, мы об этом уже говорили. Он подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. И теперь Давид говорит, «Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им». Тайна Господня, славная тайна, в чем же состоит эта тайна? Павел раскрывает нам эту тайну Господа. Это Христос, вас, упование славы. Вот в чем состоит эта тайна Божья. Эта тайна была сокрыта от сотворения мира, но была открыта Церкви. Христос, вас, упование славы. Он открывает ее тем, кто хранит его завет. 25-й псалом, псалом Давида, начинается со слов. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду, буду омывать в невинности руки мои. В 72-м псалме он говорит: «Так не напрасно ли я омывал в невинности руки мои?» А здесь он говорит: «Буду омывать в невинности руки мои. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа». 26-й псалом начинается словами: «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Раз я дитя Божие, мне не нужно больше бояться. Я могу не страшиться, потому что Господь — свет мой и мое спасение, Он моя сила. Не буду бояться того, что могут мне сделать люди, потому что Господь охраняет меня, Он смотрит за мной. Не дремлет и не спит хранящий Израиля. Он хранит вас. Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в подтаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу». Мне хотелось бы сейчас сделать замечание, что последнее время церковь начали преследовать какие-то страхи. Страх войны, страх великой скорби, страх, что церкви придется проходить через великую скорбь. И многие люди по всему миру лихорадочно прилагают все усилия к тому, чтобы строить специальные укрытия, убежища, где бы можно было бы скрыться в случае чего. Они разрабатывают целые планы, как все это сделать, как поставлять туда воду, в каком виде и количестве хранить там запасы продовольствия и так далее, чтобы когда наступит это поголовное уничтожение людей, вы бы могли в безопасности отсидеться в этом укрытии, а потом, может, через несколько месяцев выйти оттуда и начать снова преспокойно жить. Очень много страха в последнее время нагнетается о войнах и тому подобном. Но Господь мой свет и мое спасение. Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Когда будет трудно, Он укроет меня в своей стене. Так что мне не нужно строить убежище где-нибудь в лесу такой-то глубины, чтобы туда не попала радиация и тому подобное. Честно скажу вам, у меня нет ни малейшего желания со страхом смотреть на то, как все будет здесь уничтожаться. Если это произойдет, я буду в самом центре происходящего, в самом центре. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы словословия. В Новом Завете сказано, что мы должны приносить Богу жертвы хвалы, то есть плод уст наших. Да, мы уже не приносим Богу никаких хлебных приношений, никаких животных, но есть одна жертва, которую мы приносим Богу и по сей день. Это плод наших уст, не плод земли и не плод от наших стад, но мы приносим плод наших уст, словословие Господу, жертву благую и угодную. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Когда Бог сказал, ищите лица моего, я сказал, хорошо, я буду искать лица Твоего. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Если бы я не верил обещаниям Божиим, я бы уже, наверное, давным-давно сдался, если бы я не веровал, что увижу Господа. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Отличный псалом. Псалом 27. К тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму твоему. Итак, иногда во время молитвы Давид возносил свои руки к Богу. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло. Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими. За то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь — крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой и благослови наследие твое. Паси их и возвышай их вовеки. Псалом 28. Псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его. Мы уже говорили о том, с каким благоговением люди относились к имени Бога. И теперь нам заповедуется воздавать Господу славу имени Его, имени, которое превыше всякого имени. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. И далее он говорит о величии Господа. Кстати, здесь мы видим типичный пример еврейской поэзии, когда идет повторение. «Глас Господен над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Глас Господа силен, глас Господа величествен, глас Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу, Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глас Господа высекает пламень огня, глас Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Глас Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Какое прекрасное обетование! Господь даст силу и мир народу своему. Псалом 29, псалом Давида, песнь при обновлении дома. «Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи Боже мой, я возвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. Когда вы читаете псалтырь и доходите до такого псалма, как этот, вместо того, чтобы просто читать его, я думаю, что лучше делать то, что там написано. Когда вы читаете, как Давид говорит, «Пойте Господу святые Его», мне кажется, вам следует тоже петь Ему. Если Он говорит нам, что делать, тогда нам надо это делать. Когда Он говорит, «Славьте память святыни Его», тогда нам нужно славить Его и благодарить за это. Когда Он говорит, «Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его», мы должны поклониться Господу. Иными словами, псалмы следует не просто читать, но воплощать в жизнь. Не просто думайте, как красиво, как хорошо, как чудесно. Но когда вы их читаете, делайте то, к чему они вас призывают. Тогда вы обнаружите в псалмах новый смысл и значимость, если вы будете следовать тому, к чему они призывают. Нет ничего лучше и блаженнее, чем делать то, чего от вас просят. Делайте, и вы просто получите огромное благословение от этого. Вечером водворяется плач, а на утро радость. Это всегда так здорово, когда Бог проводит нас через какое-нибудь испытание, когда Он выводит нас на другой берег, когда мы выходим с победой, нас наполняет радость от Господа. Когда мы проходим через трудности, мы плачем. Мы не видим во всем этом руки Божьей. Мы не знаем, что делает Господь, и поэтому мы плачем, молимся, тужимся. Наша душа пытается постигнуть Бога. В таких мучениях мы проводим всю ночь, а на утро, когда Бог начинает вновь изливать на нас свою любовь, показывать нам свой план, свои намерения, нас начинает исполнять такая радость от того, что Бог вывел нас из того состояния, в котором мы были в предыдущую ночь, когда мы плакали, мучились. А теперь мы с победой вышли из этого состояния, мы стали свидетелями славной победы нашего Господа. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я, и Господа умолял, что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Да пребудет со всеми вами Господь, и да благословит Он вас. Пусть Слово Его будет вашей силой и вашим уделом. Да благословит вас Господь и сделает вашу жизнь еще богаче от того, что вы будете изучать Его Слово и научаться от Него. Да пребудет рука Господня на каждом из вас, да дарует вам Бог свою силу, мир и любовь. Аминь.